На похоронах были все члены церкви их села. Многим Саша служила примером и утешением. Хотя жили Савельевы здесь всего несколько лет, их полюбили. По возвращении с фронта Марк проповедовал в церкви. Через некоторое время стал всходить на кафедру и Петр. Все члены церкви сошлись на том, что не только в жизни, но и в проповеди друзья хорошо дополняют друг друга. Марк говорил легко, зажигательно. Его слова, словно звезда, манили вперед, звали к прекрасной цели. После его проповеди хотелось жить, стремиться к Господу, искать прекрасных путей Божьих. Петр же, напротив, сказав об одной истине, углублялся до самой вечности, где царят невыразимая тишина и радость, которые ничто не в силах нарушить. Их любили, и теперь каждый старался выразить сочувствие, хоть чем-то помочь. Женщины предложили приходить стряпать, но отец с Лизой отказались. Они давно уже почти не подпускали Сашу к плите, стараясь, чтобы она побольше бывала на свежем воздухе, больше отдыхала, и легко справлялись с любой работой по дому сами. Когда после похорон вся семья собралась на вечернюю молитву, пришли Петя с Настей. Пустое Сашино кресло напоминало о грустном прощании, но и навевало мысли об обещании грядущей встречи. Андрей склонил колени вместе со всеми, хотя молиться не мог. Его атеистические убеждения дали серьезную трещину. Однако он не хотел, подобно отцу, рисковать карьерой. И вопрос о Боге решил отложить до лучших времен. Может, до пенсии. После молитвы все разошлись спать. Марк не мог заставить себя лечь в пустую постель. Он вдруг ясно понял, что за все годы, не считая времени, когда Саша лежала в больнице, ни разу не засыпал дома без нее. Сердце сжалось от тоски. Придется привыкать к этому. Нет, не хочу. Но разве я в силах что-то изменить? Значит, постараюсь привыкнуть. Буду спокойно ложиться. Но не сейчас. Господи, помоги мне. Я хочу смириться. Но как это трудно. Я был согласен, чтобы она всегда лежала в постели. А я за ней ухаживал. Мне ничего не нужно было. Только смотреть, слышать ее голос. Но ты предпочел ее желание, ее просьбу. Она так боялась надолго слечь, стать обузой. И ты ее послушал. И я благодарен тебе, что ты исполнил ее просьбу. Но мне так больно.
Марк сидел на кухне. Перед ним лежала раскрытая Библия. Несколько раз он пытался читать, но мозг отказывался воспринимать прочитанное. Тихо вошел Андрей.
Пап, не помешаю?
Нет, присаживайся.
Не спится. Я согрею чаю.
Конечно.
А почему ты спрашиваешь? Ты же дома.
Отвык я как-то.
Понимаю. Мне тоже было трудно привыкать.
К тому же, возвращался я всегда в разные места. Все оказывалось незнакомым и чужим.
Да, не весело. Но ведь ты сам выбрал этот путь.
Не могу так сказать. Больше всего мне хотелось жить спокойно, размеренно, не разлучаясь с семьей.
Радоваться, любить и смотреть, как вы подрастаете.
Зачем же ты рисковал всем этим ради своей идеи?
Я не ради идеи рисковал. Просто от меня требовали, чтобы я отрекся от источника любви и счастья.
А как бы я мог любить и чувствовать себя счастливым, отказавшись от этого?
Папа, зачем же так утрировать? Любят же люди и без Бога.
Каждому необходимо сознавать, он не лишний на этой земле. И его рождение имеет смысл. Важно быть уверенным, что нужен кому-то. А если эта уверенность базируется на человеке, это опасно. Очень опасно.
Почему? У человека меняются настроения и взгляды. Сегодня ты ему нужен, как воздух. Завтра мешаешь, поскольку ему заблагорассудилось влюбиться в кого-то другого.
Не знаю, помнишь ты или нет, был такой случай. Маленьким ты нарисовал картинку, и мы показали ее бабушке с дедушкой. Они тебя хвалили, мол, будущий художник и юный гений. А пока мы сидели за столом и разговаривали, тебе стало скучно, и ты попросился поиграть. Тебе торжественно вручили карандаши, бумагу и отпустили в другую комнату. Через полчаса мы вошли в твою художественную мастерскую. С бабушкой чуть инфаркт не случился. Вся стенка напротив твоего рабочего стола была украшена твоими художествами. Хотя время было совсем неподходящее для веселья, Андрей поперхнулся от смеха.
Представляю бабушку! Даже сейчас я вынужден по струночке ходить, такие у нее чистота и порядок. А детский рисунок на стене – это, наверное, была трагедия.
Еще какая! Она накричала на тебя, наградив целой коллекцией обидных прозвищ. Ты расплакался, ведь думал, будто преподнес подарок, сотворил шедевр.
Может, с тех пор я и ненавижу рисовать, усмехнулся Андрей.
А жаль, ведь у тебя неплохо получается. Мама не раз говорила, что преподаватель рисования пророчил тебе большое будущее. А тогда мама всю дорогу домой утешала тебя и очень обиделась на бабушку. Не могла понять, как можно из-за какого-то рисунка на стене так унизить ребенка. Время прошло, все забылось. Мама простила бабушку. Только ты никогда больше не рисовал
на стенах, даже на бумаге не хотел. Папа, а к чему ты это мне рассказал? Если ориентироваться на человеческую оценку, ты висишь над пропастью. Человек так непостоянен и в любви, и в оценках, да и вообще во всем. Люди восхищались Христом, провозглашали Его царем, а через 3 дня распяли Его и смеялись над Ним. Зато Бог постоянен в своей любви и в оценках. Мы бесконечно дороги Ему, и Он всегда нас любит, даже когда мы делаем Ему больно, даже если Он вынужден наказывать нас. И целью моей жизни было научиться любить так, как Он. Откажись я от Него, и смысл моей жизни, все, что делало меня человеком, потеряло бы основание. Да, мама тоже не хотела этого. Но ты был мне так нужен! Пока ты находился в заключении, мне как-то хватало мамы. Я просто скучал по тебе и ждал. Но когда ты был на войне, мне так не хватало тебя. Наверное, я просто взрослел. И тогда я психанул. Понимал, что война не спрашивала, хочешь ли остаться с семьей. Но припомнил прежнее твое отсутствие, когда ты мог выбирать. Или помогли тебе припомнить. Ну да, и помогли тоже. Но это уже не важно. Важно, что я начал ожесточаться. Вместо того, чтобы учиться понимать и прощать. И к тому времени, как ты вернулся, дошел до предела. На весь мир смотрел с претензией. Не говори, сам зная, что сорняки и без ухода растут быстро. А я вдобавок старательно культивировал их в себе. Сын, я уже просил у тебя прощения за то, что не смог быть рядом, когда был тебе нужен. И готов просить снова. Но видит Бог, как я хотел этого. Мои мысли всегда были с вами. И я знаю, виноват не ты. Теперь, хоть мама и простила меня, я чувствую огромную вину перед ней. Андрей, только Бог до конца снимает это чувство при покаянии. А если ты еще не готов освободиться до конца, придется научиться жить с этим. Я уже почти научился. Сынок, снежный ком накапливается. Кстати, чай закипел. Я налью? Я сам, пап. Тебе налить? Налей. Они попили чаю, поговорили о домашних делах, но больше ни словом не возвращались к тому, что раньше так тревожило обоих. Однако с этого вечера холодок, ощущавшийся между ними все последние годы, исчез без следа. Некоторое время после похорон Марк не мог восходить на кафедру. Несмотря на великое утешение, полученное от Бога, он слишком тосковал по Саше. В душе царила звенящая пустота. Работу он выполнял механически. Даже машинально делал все, что считал своим долгом по отношению к дочери. Казалось, он живет в мире, лишенном звуков, запахов и чувств. Поначалу Лиза старалась оказывать ему особое внимание, но потом поняла, что отец просто не замечает этого. Она неоднократно плакала из-за того, что отец словно не видит ее, даже когда помогает накрыть на стол или помыть вечером посуду. Он все делал автоматически. А Лиза чувствовала себя рядом с ним совершенно лишней. Но, поговорив с Настей и Петром, она успокоилась, лишь присоединилась к родным в молитве за отца. Когда пожилой пресвитер Андрей Прокопьевич попросил его рассказать с кафедры, что Бог открывает ему через Библию, Марк честно признался: все это время Писание словно закрыто для него. Он старался читать, но плохо понимал прочитанное, мысли разбегались, и сосредоточиться удавалось лишь большим усилием воли. Пресвитер взглянул на Марка и с тихой улыбкой сказал: «Помнишь, ты рассказывал мне о большом утешении, которое получил от Бога?» «Да, Бог и сейчас удивительно нежен со мною, и я должен быть благодарен Ему. Но я даже благодарности не чувствую. Вообще ничего!» «В нашей церкви многие потеряли родных и близких. Ты испытал боль и обрел утешение. Многим досталась только боль. Не сможешь ли ты поделиться с ними утешением?» «Мне казалось, это слишком личное, чтобы говорить вслух. И я вовсе не думал об этом под таким углом зрения. Теперь подумаю». Через неделю Марк зашел на кафедру. Он прочел из Библии: «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас», и коротко рассказал о чудесном утешении, которое получил, когда умерла Саша. «Бог приходит за нашими близкими или посылает ангелов своих. Даже не чувствуя подобного, мы должны просто верить, что это правда. И если Бог так нежно заботится о нас на земле, то при личной встрече Его любовь и наша радость не поддается описанию. Бог не упрекает нас за скорбь о любимых, когда мы прощаемся с ними, но хочет, чтобы мы попросили у Него мужества и терпения дождаться встречи с ними. Я знаю, Бог готов заменить и мою скорбь радостью, но я еще не готов принять Его покой и радость. Не знаю почему, ведь душа моя ищет радости и покоя. Но уверен, что многие из вас могут понять меня. Однако своим противодействием Его воле, нежеланием смириться с тем, что мы с Сашей еще долго не увидимся, я приносил боль и самому себе, и близким, которые были рядом. Но Бог не заставлял меня отбросить страдания. Нет. Он просто поддерживал меня, ожидая, когда же я сам приду, решив начать искать радость. И я понял: Бог хочет, чтобы я жил не прошлым, а будущим, и радовался сейчас в предвкушении встречи с Сашей. Радовался, что каждый день могу общаться со своим любимым Богом. Радовался, созерцая создание Божие и Его добрые руки во всех творениях. Все последнее время я не мог радоваться, не мог благодарить, ничего вокруг не замечал. И Бог не упрекал меня за неблагодарность. Напротив, Он нежно носил меня на руках и жалел, ожидая, когда же я успокоюсь и захочу услышать Его ласковый, утешающий голос. Наблюдая за Его работой надо мной, я понял, что хочу научиться у Него поступать так же с братьями и сестрами своими. даже самую добрую помощь или утешение не навязывать, не огорчаться, когда человек не желает эту помощь принимать, но всегда оставаться готовым отдать все лучшее, что могу. В комнате, предоставленной хозяевами дома для собраний и в последнее время неизменно буквально забитой людьми, одни плакали, другие сидели, задумавшись. После собрания пожилой и, судя по лицу, много страдавший человек приблизился к Марку. Без слов пожал ему руку и быстро вышел. Андрей Прокопьевич коротко заметил: «Даже если твоя проповедь не принесет пользы больше никому, она сделала свое дело». «О чем это вы, Андрей Прокопьевич?» «Дело в том, что Сергей Иванович начал ходить на наши собрания в прошлом году. Он не мог плакать уже 4 года, с тех пор, как его дом разрушило прямым попаданием. Там осталась вся его семья». Возвращаясь домой, Марк сказал Петру: «Я так боялся вопросов о Саше. Теперь этот страх совершенно исчез, и я могу жить дальше. Не думал, что исповедь может оказаться такой. Для меня это была просто исповедь, а не проповедь. И больше всего пользы она принесла мне. Бог иногда делает то, чего мы не можем понять, но все, что Он делает, очень хорошо», — улыбнулся Петр. Следующей зимой в Гололедицу Владимир Николаевич упал и в 2 местах сломал ногу. Старческие кости срастались плохо, и он пролежал в постели больше 1.5 года. Марк и Лиза старались бывать у родителей как можно чаще и немало беседовали с ним о жизни и о Боге. У Владимира Николаевича было много времени для размышления. Через 2 месяца после того, как слег, он покаялся. Марк был счастлив. «Видела бы это мама», — сказал он Лизе. «А ты думаешь, на небе мама стала глухой и слепой?» «Почему?» Марк даже остановился. «Если о прощенном грешнике радостно поют все ангелы, то нужно быть и слепой, и глухой, чтобы не услышать!» — рассмеялась Лиза. «Ты маленькая проказница!» — шутливо отозвался Марк. «А я и забыл, что говорит об этом Библия». Все — Марк, Надежда Серафимовна, Лиза радовались покаянию Владимира Николаевича. Отныне Надежда Серафимовна могла молиться, не таясь. Она давно начала молиться, но чтобы избежать скандалов, не на глазах у мужа. Только Андрей огорчился. Дед был его главным козырем, примером того, что человек может быть порядочным и честным, даже отвергая Бога. После покаяния Владимир Николаевич рассказал внуку историю, поколебавшую самые основы так тщательно возведенной Андреем системы ценностей. Это произошло незадолго до того, как Марк обратился к Богу. В стране тогда шла бурная антирелигиозная пропаганда. Открыто высмеивали всех, кто старался сохранить в душе хоть каплю веры и любви к Богу. Особенно старались очернить баптистов. Властям никак не удавалось поставить своих людей на руководящие посты в баптистских церквях. И они старались убить, так сказать, церкви иным способом. На собраниях, по радио, в газетах твердили, что баптисты – секта, члены которой по праздникам приносят в жертву младенцев, чьей кровью кропят верующих. Еще рассказывали, будто у них проводятся ночи блуда, когда во время собраний выключают свет и творят нечто невообразимое. Говорили еще многое, отчего у слушателей и читателей начинали волосы на голове шевелиться. И вот после одного из таких партийных собраний агитатор сказал: «Эти люди выпускают свои листовки и брошюры. Вот такие!» И он поднял над головой тонюсенькую книжицу. «Это опасная антисоветская литература. Если кто-то из вас увидит или, может быть, знает людей, распространяющих брошюры, подобные этой, ваш долг, как коммунистов, сообщает нам о таковых». Вечером после работы Владимир Николаевич шел домой и в сквере, уже неподалеку от дома, сел на лавочку отдохнуть и подышать воздухом. Здесь к нему подсел незнакомец. Они разговорились. Через некоторое время собеседник завел речь о Боге. Владимир Николаевич насторожился, но изобразил заинтересованность. Уходя, этот человек предложил Владимиру Николаевичу брошюру, точно такую, как показывал агитатор. Брошюру Владимир Николаевич взял, а потом выследил, куда пошел незваный проповедник, и позвонил по телефону, который дал агитатор. Его тут же попросили присутствовать при проведении обыска в качестве понятого. К счастью, ни одной брошюры не нашли. Зато Владимир Николаевич увидел пятерых маленьких детей, плакавших и сжавшихся к материнским коленям. По словам следователя, если хоть что-то найдут, им не видать отца лет 10. Сидя там, Владимир Николаевич внутренне содрогнулся. «Что я наделал? Я ведь даже не посмотрел, что было в этой брошюре. А теперь дети останутся без отца. Вряд ли он вернется из тех мест, куда его отправят, при его-то тщедушном сложении. Но если забрать заявление, меня самого обвинят в покрывательстве преступника и посадят. И ведь он действительно предлагал мне эту брошюру. Неужели не понимал, что делает?» Владимир Николаевич смотрел в испуганные глаза маленькой девочки лет 3 и страдал от невозможности вернуть свой злополучный телефонный звонок. Наконец ему пришла мысль. Если сказать, что он потерял брошюру, то кричать они, конечно же, будут. Однако посадить не посадят. А без улик и этому баптисту большого срока не дадут. 2-3 года за агитацию, может быть, но уж никаких не 10. Оперативники перерыли весь дом, простукивали роллы и стены в поисках тайника, но ничего антисоветского так и не нашли, даже Библии. Обыск закончился только к полуночи. Хозяина забрали. При составлении протокола следователь попросил у Владимира Николаевича брошюру, которую арестованный дал ему в сквере. Владимир Николаевич изобразил удивление. «А разве я не отдал ее вам?» «Нет». «Но у меня ее тоже нет. Как же так?» «Кому из наших вы ее отдавали?» «Не помню. Слишком все неожиданно получилось. Я не думал, что придется ехать в этот дом самому. Агитатор сказал, достаточно позвонить, чтобы этого человека обезвредили». «Но это же единственное вещественное доказательство!» — повысил голос следователь. «Посмотрите у себя. У меня ее нет». Спокойным голосом, но трепеща в душе, ответил Владимир Николаевич. Следователь поверил и обещал посмотреть в отделении. Казалось бы, на том история и закончилась. Но, придя домой, отец Марка достал злополучную брошюру. Она называлась «Бог любит тебя». И когда Владимир Николаевич прочел ее, в душе родилось незнакомое светлое чувство. В ней коротко и просто излагалось, что люди – самое большое сокровище Бога, который в своей огромной любви не пожалел Сына Своего, чтобы спасти их от греха. Ничего антисоветского или негуманного в этой брошюре он не нашел. И на душе стало еще тяжелее. Брошюру Владимир Николаевич сжег, чтобы никто и никогда не узнал правды. Но с этого времени уже вполуха слушал агитаторов, зная, что они лгут, и совесть постоянно напоминала о том поступке, пусть даже совершенном по неведению. Позже Владимир Николаевич узнал, что этого уличного проповедника посадили на 4 года. Конечно, это не 10, которые обещал следователь, будь найдены при обыске нелегальные брошюры. Но испуганные, огромные глаза маленькой девочки встали перед мысленным взором Владимира Николаевича, когда он увидел брошюру, полученную Марком в том же сквере. «Я слышал, Андрей», — добавил под конец Владимир Николаевич, «что ты на моем примере доказывал отцу, будто человек может быть честным и добрым без Бога. И рассказал тебе все, чтобы ты понял, как это трудно. Совершая то, что потом столько лет тяготило душу, я пребывал в уверенности, будто поступок этот достоин похвалы. По крайней мере, так говорили те, кто убедил меня, что эти люди – враги. Но совесть не обманешь. Я боялся смотреть правде в глаза. И теперь, когда жизнь сама ставит меня перед правдой, вынужден признать, что совершил подлость, прикрываясь благовидным предлогом. Вот и получается. Всегда иметь ясное представление, что есть добро, а что зло, всегда поступать по той истине, которую разумеешь, можно лишь с помощью Бога. Труднее всего в жизни это сохранить способность любить людей, несмотря на любые пороки и недостатки, как сделали это твои родители. А как же партия? Ты ведь всегда утверждал, что партия – ум, честь и совесть нашей эпохи. Знаешь, внучок, если партия – ум, честь и совесть нашей эпохи, то мы живем в страшное время, без чести и совести и с ограниченным умом. Дед, тебе что, жить надоело? Опасливо оглянулся Андрей. Что мне могут сделать люди теперь? Всю жизнь я боялся людей больше, чем Бога. Был слишком глуп, верил миражам и не обрел счастья. Теперь я живу в коротком времени реальности. И очень надеюсь, что эта правда, которая не всегда мне нравится, все же останется со мной в вечности. Ведь она сделала меня счастливым. Андрей угрюмо покинул комнату деда. Он поклялся себе, что никогда не расскажет отцу об услышанном. И не для того, чтобы не расстраивать. Андрею нужен был его козырь. Нужен как воздух. Он чувствовал себя таким одиноким. Теперь все члены семьи приняли сторону Бога. Но в его планы это не входило. В Советском Союзе верующему карьеры не сделать, а ему так хотелось достичь высот. Тех, что предрекали когда-то его отцу, а может быть и больших. Он жаждал обеспеченной и красивой жизни. Такую жизнь, по его мнению, Бог никогда не даст, даже если он и существует. Андрей видел, какую жизнь Бог обеспечил его отцу с матерью. Да, конечно, они всегда считали себя счастливыми. Может быть, такая жизнь их действительно устраивала, но не Андрея. Он хотел значительно большего, и Бог в его планы на будущее не входил. Больше Андрей старался не заговаривать с дедом о Боге. Жизнь текла своим чередом. Андрей удивлял окружающих упорством в учебе, способностью держать нос по ветру, оказываться в нужное время в нужном месте, вовремя входить в доверие к нужным людям. Его карьера обещала быть прекрасной, но не за счет знаний и опыта. Однокурсники не слишком жаловали его, однако начальство ценило. Шел уже 7-й месяц с того дня, как Владимир Николаевич сломал ногу. Он начал потихоньку вставать и самостоятельно передвигаться по квартире. Однако время, проведенное в постели, плохо сказалось на его здоровье. Силы покидали старика. Потом пришел день, когда Владимир Николаевич уже не смог встать. И теперь отнюдь не из-за перелома. А вскоре его не стало. Он ушел в вечность. Спокойно, даже радостно, без сожаления и сопротивления. Пошел к тому, против кого боролся всю жизнь, но с кем лично познакомился, пусть и так поздно. Успев примириться с Христом, имея ходатая, он без страха переступил порог смерти, чтобы навсегда остаться с тем, чью любовь по неведению так долго отвергал. Через год Андрей закончил институт и женился. Брак его не удивил никого, но всех огорчил. Он женился на дочери секретаря парткома, одного из крупных столичных НИИ. Своей родни он стеснялся, хотя не пригласить на регистрацию все же не отважился. Свадьба была скромной. Андрей уговорил свою избранницу соригинальничать, пригласив несколько гостей на регистрацию, но не устраивая пышного застолья. Прямо из ЗАГСа молодые отправились в свадебное путешествие на Черное море. Зная, что на финансовую помощь родных рассчитывать не приходится, Андрей в последнее время откладывал как только мог, чтобы обеспечить своей избраннице достойный отдых. Анжела знала о родных мужа, понимала, что сейчас он не может обеспечить ей должного уровня жизни. Однако она видела амбиции Андрея, его способности пробивать себе дорогу, и согласна была позволить ему доучиться, не требуя пока слишком многого. Молодые люди искренне нравились друг другу. Андрей любил жену, насколько это возможно для человека, думающего исключительно о себе. Впрочем, Анжела смотрела на жизнь точно так же. Для обеих сторон это был в значительной мере брак по расчету. Родители Анжелы спокойно приняли выбор дочери. Молодых интересных мужчин после войны было не слишком много. Андрей же был довольно красив, неплохо сложен, умен и амбициозен. Словом, их устраивало все, кроме финансового положения зятя. Но мать Анжелы заметила. «Были бы кости, мясо нарастет. Я вижу, что на Андрея можно положиться. Этот не бросит тебя, даже если ему что-то не понравится. Воспитание не позволит. А заработать он со временем сможет даже больше, чем твой отец. Попомни мое слово, доченька». Анжела и была спокойна. Единственная дочь Она не имела ни малейшего понятия о работе по дому, да и не собиралась этому учиться. На первых порах мама поможет, а потом наймем кого-нибудь. «Работать надо на службе, а не дома», – думала она. Анжела заканчивала юридический факультет. Родители уже приготовили ей теплое местечко, так что волноваться не стоило. Родители невесты предоставили молодым квартиру в Москве. Андрей сразу поступил в аспирантуру и устроился работать в клинику. После переезда в столицу он писал родным редко, приезжал еще реже, полностью отдавшись воплощению мечты. Карьера, деньги, слава, красивая жизнь. После блестящей защиты диссертации тесть с тещей помогли ему подыскать хорошее место, где, кроме зарплаты, он мог получать и еще кое-что. Рискованно, конечно, однако, если подходить с умом и не жадничать, никто не поймет. «А с кем надо делиться, я знаю», – говаривал Андрей. Он устроился в жизни, но в отчим доме о нем плакала и молилась вся семья, зная, по краю какой пропасти он ходит. Через год у них родился сын, Алеша. Анжела не слишком радовалась этому событию, и, чтобы не портить карьеру, уже через 3 месяца вышла на работу, оставив сына на попечение бабушки. Через 1,5 года она оформила его в ясли. Марк и Лиза узнали о рождении Алёши из скупого письма. В гости Андрей родных не приглашал. Похоже, отношения между супругами не обходились без трений. Поздравления и подарки родные отправили почтой. Пригласили в гости, но Андрей с Анжелой так и не приехали.